Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, сегодня понедельник, 27 июля, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера, это программа «Пиджаки», у нас в гостях Владислав Иноземцев, директор Центра постиндустриальных исследований, доктор экономических наук. Владислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-8888-948, твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Давайте начнем опять с возобновившихся колебаний на фондовом рынке и на валютном рынке. Курс евро превысил 66 рублей сегодня, доллар приблизился к отметке в 60 рублей. Все это происходило прямо с самого начала открытия торгов. Мы возвращаемся к сценарию октября-ноября прошлого года?
Ну, знаете, я бы не стал так... как сказать, критически или так грустно оценивать ситуацию. Мне кажется, что была несколько обратный процесс. Все-таки рубль был слишком переоценен некоторое время. То есть, когда весной мы увидели вот это большое ралли, когда доллар сначала был там, приближался к 70, а потом опустился до 50, вот это, наверное, было слишком, скажем так, большое проявление оптимизма. Я думаю, что курс около 60 рублей за доллар сегодня выглядит достаточно равновесно. Я не знаю, может быть, мы пойдем еще ниже, но мне казалось, что 50 – это абсолютно нереалистично. С точки зрения с точки зрения состояния российской экономики, это, с одной стороны, мало по двум причинам. Во-первых, потому что все-таки для того, чтобы российская экономика более активно развивалась, развивалось импортозамещение, в целом существовал экономический рост, девальвация там, с 35 рублей за доллар до 50, ну это где-то... даже 27-30% было недостаточно для того, чтобы запустить экономический рост. Курс 60, может быть, даже 65, он более оптимален для того, чтобы внутренний рынок, наша промышленность начинала более активно действовать и становилась более конкурентоспособной. Все-таки задел очень... маленький у нас.
Тогда почему мы все равно наблюдаем вот эти вот колебания? То сначала рубль резко, благодаря чьим-то, наверное, действиям или каким-то действиям, переоценивают. Потом происходит месяц-два, люди вроде бы вздыхают с облегчением, и тут вдруг опять мы видим евро больше 66, а доллар там 59 с копейками.
Смотрите, колебания, они всегда свойственны рынку. И в любом случае, если мы видим, с одной стороны, допустим, панику, как мы видели в декабре на валютном рынке, то, безусловно, эта паника, она вызывает очень серьезный потом отскок. То есть мы видели 35-70, потом мы видели 50. То есть рубль отошел фактически на середину того интервала колебаний, который случился зимой. И это абсолютно нормальным образом. Сейчас будем считать, что было 70, стало 50. Сейчас мы снова ищем середину этого интервала. Я думаю, что это абсолютно предсказуемое нормальное явление.
Благодаря тому, что сейчас лето, точнее, можно это связать, что нету паники на рынке, и опять же, никто не скупает валюту, просто потому что лето?
Нет, я думаю, что, смотрите, я бы не стал это связывать, потому что ситуация, которая была в декабре, была, скажем так, вызвана двумя основными моментами. Первое — это очень быстрым падением цен на нефть, которое тогда имело место. И, с другой стороны, все-таки ощущением опасности, даже гибельности, катастрофичности тех санкций, которые вводили западные страны против нас. Сейчас ситуация гораздо более спокойная. Сейчас российская экономика относительно адаптировалась к ценам на нефть. Они, конечно, тоже падают, но я думаю, что уровень в районе 50 — это их достаточно долгий уровень. Колебания между 50 и 60 долларами — это будет постоянно, но я думаю, что в ближайший год мы попали в коридор вот от 50 до 60 с небольшим. С другой стороны, санкции уже тоже понятно, как они действуют. Российская Федерация обслуживает, и российские компании обслуживают свои долги. То есть ситуация достаточно стабилизировалась. Она гораздо более предсказуема, чем она была год назад. Никто не знал дна. Сейчас мы знаем дно, и движения идут в этом, скажем так, в интервале, который уже задан.
Тогда Степану из Вайтрана ответьте, это гранд ралли. 60-65 мало, может быть, 80-120 это норма?
Ну, смотрите, нормы никто не знает. Вопрос заключается в том, что выгодно для экономики и что выгодно для бюджета в первую очередь. Смотрите.
Что выгодно?
Если говорить, так сказать, выгодно следующее. С одной стороны, для бюджета выгоднее очень дешевый рубль.
Это чтобы накачивать очевидно. Экономику
деньгами. Государство получает почти что половину своих доходов, даже чуть больше, от нефтеэкспорта.
Так.
Экспорт нефти, основная часть доходов, возникает из-за таможенных пошлин, экспортных пошлин на нефть и газ. Эти пошлины привязаны к цене нефти и номинированы в долларах. Следовательно, если государство не может контролировать цену нефти, оно не может контролировать, то оно контролирует курс доллара. Если, допустим, цена нефти была 100, вы получали определенные экспортные пошлины, и курс был 30. Сейчас цена нефти 50, вы получаете экспортные пошлины вдвое меньше, но курс 60, и вы получаете то же количество рублей. То есть, тем самым бюджет получает то же количество рублей, что раньше, и может выполнять свои социальные обязательства.
А с этими рублями как раз-таки государство что-то делает, ну, потому как, вот, например...
Оно раздает их гражданам, оно финансирует... Вот нет, ну как, государство раздает их гражданам, государство платит пенсии, зарплаты бюджетникам, финансирует инфраструктурное строительство, закупает вооружение для армии и так далее, вот расходы государства.
Но при этом мы слышим, что вот, например, сейчас на ленты я смотрю, Минтруда инициирует повышение пенсионного возраста для госслужащих, Интерфакс об этом сообщает. Со ссылкой сейчас скажу на пресс-релиз министерства. Плюс еще поговаривают о том, чтобы пенсии повышать не на уровне инфляции, а минимум в два раза ниже. Тогда это получается, государство все равно выполняет полностью свои социальные...
Нет, я не могу сказать, что выполняет полностью. Оно просто, в любом случае, вы спросили, куда тратить государство деньги.
Да.
Оно тратит именно по этим направлениям. И оно соизмеряет свои возможности с тем, что оно обещало. Если, допустим, рубль будет там 65, то государство прекрасно проплатит пенсии вместе с индексацией.
Тогда какие есть еще вообще ресурсы для развития государства в условиях слабого рубля и дешевой нефти? Потому как, опять же, Росстат говорил, к концу года примерно там, падение роста экономики 4% ВВП теперь. Да. Теперь Высшая школа экономики говорит, что 5-5,5%. Какие ресурсы и к какому вы прогнозу
склоняетесь? Смотрите, я склоняюсь к прогнозу более пессимистическому. Мне кажется, что действительно 5% это будет хорошо, если так тема закончится, потому что на сегодняшний день, к сожалению, вот если мы смотрим месяц по месяцу статистику, то особого какого-то поворота к росту нет. То есть мы каждый месяц, может быть, медленнее, но все равно просаживаемся по отношению к предыдущему месяцу. И это большая проблема. Что касается того, каким образом можно выходить из этого кризиса. На мой взгляд, самым оптимальным инструментом выхода является увеличение производственной активности бизнеса. Для того, чтобы это произошло, нужно в первую очередь уменьшать административное давление и снижать налоги. То есть, что делало, допустим, американское правительство в кризис 2008-2009 годов? В первую очередь, оно увеличило долг, потому что ставки были низкие, оно могло занимать, но оно снизило или оставило на прежнем уровне налоги с тем, чтобы бизнес мог дальше развиваться. Государство сказало так, что, уважаемые предприниматели, вы работаете, создавайте рабочие места, платите зарплату, а мы не будем с вас больше брать. Мы сами разберемся со своими расходами. Мы будем брать в долг, но не будем ухудшать вашу позицию. И бизнес продолжал создавать рабочие места, и сейчас американская экономика вышла из кризиса. Что делаем мы? Мы говорим, да, извините, у нас есть проблемы, поэтому вы будете платить больше. Мы ввели за последние два года больше 20 новых платежей налогов. Мы увеличили кадастр, катастрофически увеличили кадастр. Мы серьезным образом увеличили сборы с торговли, да, там введение торгового сбора, и многие-многие другие вещи. Не говоря уже о том, что силовые структуры стали более жестко относиться к налоговым
подрядчикам. А вы понимаете в этой связи логику государства, что оно делает именно так?
Оно не может делать иначе. Оно ненавидит бизнес. Оно исходит из того, что бизнес — это враг, что главный субъект сегодняшней экономики — это ФСБшник и прокурор, а бизнес — это противник его, и надо с него взять как можно больше. Вот и логика.
Хорошо, получается, если налоговая база скукоживается каким-то образом, бизнес давит различными и проверяющие структуры, и плюс увеличение всяких налогов и сборов, то получается, единственный, опять же, способ накачивать бюджет — это просто ослаблять рубль, нет?
Что делать?
И как долго это продлится?
Мне сложно сказать. Смотрите, в любом случае, здесь есть две части этого вопроса. Да. Первый — это абсолютно объективный момент. Как, по мере того, как нефть будет ослабляться, дешеветь, предприниматели, финансисты, брокерские компании будут играть против рубля. Собственно, то, что мы видим в последние дни, это ровно оно. Падает нефть, падает рубль. Корреляция может быть разной. Может рубль падать быстрее, чем нефть, может медленнее, другой вопрос. Но так или иначе, это первый момент. Второй момент — государство может, естественно, посылать сигналы и играть и через центральный банк против рубля или в поддержку рубля. Это будет второй момент. То есть, если помните, в декабре или в начале января Владимир Владимирович созывал совещание с предпринимателями, говорил, ну неужели там у тебя, Иван Иванович, нет там нескольких миллиардов долларов в загашнике? Да? Ты их продай, чтобы курс не шел вверх так быстро. И курс стабилизировался. То же самое может быть сделано менее официально, менее публично в обратную сторону. То есть государство имеет большое количество возможностей и инструментов влияния на курс. И вопрос о том, что будет признано правильным, что будет признано наиболее выгодным, это вопрос открытый.
596 говорит, вас послушают, получается, нам крышка?
Нет, а что страшного происходит? Понимаете, еще раз объясняю. Моя позиция заключается в том, я так думаю, что...
Снижение
позиция...
доходов, покупательская способность, знаете, наверное, все так оценивают.
Снижение доходов, покупательской способности, оно объективно происходит и будет происходить. Потому что, смотрите, что случалось в условиях кризиса в любой стране. Если возникает кризис, вы можете выходить из него только двумя путями. Либо вы накачиваете экономику деньгами, что делают американцы. Но американцы, в отличие от нас, есть одна очень большая особенность. Американцы занимают в собственной валюте. Если бы мы занимали на Западе в рублях, для нас вообще не было проблем напечатать рубли и вернуть эти долги по номиналу. Но мы занимаем в долларах, а собираем доходы в рублях. Именно поэтому, если мы будем печатать деньги, курс будет идти все выше и выше, и экономике, и финансистам будет сложнее отдавать долги, которые они получали. Поэтому этот момент ограничен. Либо вы увеличиваете объем производства. Но для этого вы должны иметь конкурентную, развитую экономику. И смотрите, на чем, допустим, поднималась экономика США после Великой депрессии. Когда Рузвельт объявил новый курс, он сделал что? Он дал деньги в экономику, чтобы экономика развивалась. Во время нового курса государственными деньгами было профинансировано почти что 19 тысяч проектов. Почему? Потому что на каждый строящийся мост, в любом там штате Арканзас, было 5 конкурентов, государство давало немного денег, выигрывало тот, кто предлагал наименьшую цену, и мост строился, и появились рабочие места.
Государство у нас... дает деньги на мост.
Да, но сколько у нас осталось этих, сколько реально крупных проектов государство сейчас финансирует? Меньше 20.
Через Керченский пролив, наверное, это первое, что приходит.
Керченский пролив, перед этим был АТЭС, дорога в Казань, ЦКАД и так далее. Но это 10 проектов, они все монопольные. У вас нет конкуренции, у вас не появляется на этом малого бизнеса. Вы отдаете своим друзьям деньги, они половину пилят, вторую половину они как-то используют, и вы удивляетесь, почему нет роста. Потому что нету среды, которая может запустить бизнес-процессы. Она уничтожается за счет государства.
То есть бизнес-среду государство не может создать.
Не хочет.
Не хочет создать бизнес.
Не хочет создать.
7373948, телефон прямого эфира 7373948. Степан из Вайтрана опять спрашивается, сколько продлится этот коридор, видимо, валютный?
Ну, слушайте, коридор как такового нет, у нас еще был царство небесное по Черномырдине. Коридор как такового нет, но я думаю, что вот это...
Колебания
виду, да. Между, допустим, 55 и 65 рублями, я думаю, что до Нового года мы в этой рамке простоим.
А потом?
Слушайте, опять, так как правительство не хочет заниматься развитием экономики, оно занято внешней политикой в первую очередь, все зависит от нефти.
А как же все разговоры про импортозамещение, то же самое? Вот, пожалуйста, Медведев недавно в интервью словенцам говорил, что санкции, наверное, продлятся, могут продлиться несколько десятилетий, но у нас есть проект импортозамещения, поэтому санкции нам могут быть на руку и так далее.
Смотрите, обратите внимание на... Я вполне допускаю.
Да.
Если вы сходите в магазин, это видно, где есть импортозамещение. Оно есть относительно всей сельскохозяйственной продукции.
Ну, в узком сегменте.
Да, достаточно в узком сегменте. ВВП России обеспечивается аграрным сектором приблизительно 4,5%. В этом контексте импортозамещение будет. Будет российское мясо из Тамбовской области, будет увеличение производства зерна, там, куриного мяса и так далее. Но, опять, смотрите, что значит импортозамещение в чем? Например, у нас есть проблема с автомобилями? Нет. Никаких санкций на них не распространяется. У нас есть проблемы с танкостроением? Нет. Санкции не распространяются. Они распространяются западные только на нефтедобычу, а наши только на продовольствие. Нефтедобыча — это тот уникальный сегмент, в котором сегодня не нужно увеличивать производство. Чем больше вы увеличиваете производство, тем больше вы гоните цены вниз. Поэтому сегодня увеличение добычи нефти — отрицательный сигнал для рынка. Поэтому то, что есть санкции, и слава богу, российские производители не увеличивают добычу, они не убивают цены на рынке. Поэтому санкции сегодня к импортозамещению не имеют никакого отношения. Импортозамещение может случиться только в случае, если курс идет за 100, как в 98 году, когда импортный товар вообще исчезли, их никто не мог купить. Но для этого нужно 2-3-кратное повышение курса, как это было в 98-м. Его, слава богу, наверное, не будет. А или огромная возможность для бизнеса, когда вы можете где угодно, что угодно начать производить. Но этого тоже нас не предвидится. Нас регулируем все сильнее и сильнее.
Вот интересно, что были комментарии сегодня пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова по поводу нефти. Он говорит, что Кремль пристально следит за мировыми ценами на нефть, но из-за неустойчивой динамики длительных прогнозов делать не следует. И вот какие выводы сейчас стоит сделать государству, или еще рано, или они все-таки сейчас будут скоропалительными? Казалось бы, бюджет сверстан.
Слушайте, они не могут сделать выводов. Они, правильно сказал господин Песков, они внимательно следят. Потому что эти факты, знаете, у нас иногда считается, что цены на нефть — это результат какого-то заговора. На самом деле...
ОПЕК, например, да.
ОПЕК, например. Но ОПЕК сам ничего не может сделать. Он очень хотел бы видеть цены на 80 долларов за баррель, но они не в состоянии. Просто на рынке нефти существует огромное количество игроков. ОПЕК контролирует 40%. Основное контролирует и Карибский бассейн, и Западная Африка, и Соединенные Штаты, и страны постсоветского пространства. Каждый играет в свою игру. Соответственно, каждый этот рынок, чтобы бочка нефти была превращена в бензин, до этого времени она перепродается в среднем 16-17 раз. Это рынок спекулянтов во многом. Каждый на свой страх и риск рассчитывает, куда мы идем, вниз или вверх. И каждый гонит котировки в ту или другую сторону. Это очень сложный рынок, за ним можно только следить. Руководить им невозможно. И делать четкие прогнозы тоже. Поэтому власть реагирует на происходящее.
То есть концептуально, в принципе, и вообще мы не можем допустить какой-то концепции в развитии российской экономики и так далее. Просто мы идем... Это реактивный метод.
Абсолютно.
7373-948, телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8495. Звоните, задавайте свои вопросы нашему гостю. Степан называет Иран. А как же Иран? Иран снова участвует в торгах? Не прямо сейчас, конечно, но выход Ирана сильно по нам ударит? Нет?
Ударит. Но опять-таки, смотрите, вот слушатель нас абсолютно прав. Иран выходит не сейчас.
Да.
Я думаю, что этот выход его на рынок растянется приблизительно на там, период от 8 месяцев до полутора лет. Естественно, вот этот провал, который мы сейчас видим, он в значительной мере обусловлен тем, двумя обстоятельствами, объективно, что, с одной стороны, трейдеры закладывают более низкие цены, понимая, что Иран выйдет. Может, он выйдет меньше, чем предполагалось. Может, у него возникнут огромные проблемы с доставкой. Я не знаю. Но так или иначе, люди ощущают стремление рынка идти вниз. И давит его туда. И второй вопрос, это, конечно, Китай. Потому что Китай был долгие годы самым крупным потребителем. И больше всего прироста давала именно китайская экономика. Сейчас очень многие западные аналитики говорят, что китайский рост не только замедляется, он вообще почти что отсутствует. В том плане, что китайские статистические органы, весьма непрозрачные, дают плохую картину, но все-таки не настолько плохую, как на самом деле есть. Сегодня индекс Шанхайской биржи упал на 8,5%. То есть Китай — вторая большая проблема. Если Китай уменьшит спрос хотя бы на 10%, нефть идет к 40%. Поэтому люди очень боятся, и не только Песков, и не только в Кремле, но и на всех мировых биржах, во всех крупнейших инвестиционных компаниях, все внимательно и с опасениями следят за ценой на нефть.
207-я. А что делать? Скупать доллары? Людям со своими деньгами, если они остались.
Ну, знаете, я всегда говорил о том, что... я всегда говорил о том, что... все-таки, за исключением периода очень больших колебаний, к доллару доверие больше, чем к рублю. Рубль — производная валюта. И, на мой взгляд, конечно, после паники, когда он был 70, его можно было продавать, и можно было сидеть в рубле и ждать вот от сколько там, до 60-55. Но сейчас, если брать, допустим, на год, на два вперед, я не вижу шансов рублю укрепиться.
7373-948 — это телефон прямого эфира. 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут? Да.
Алло, да. Приветствую, Константин.
Да, Константин, пожалуйста.
Значит, у меня два вопроса.
Да.
Гость, значит, первое, насчет Ирана. А разве у нас, насколько я помню, не заключено соглашение с Ираном, их нефть в обмен на наши технологии? То есть мы их берем, их нефть, как я понимаю, а поставляем им продукты тяжелого машиностроения, строим АЭС, там, ГРЭС и все прочее. Это первый вопрос. А второй, все-таки наш бизнес... Он говорит, что надо давать большую свободу бизнесу, но все-таки наш бизнес, он специфический, поскольку сформировался в 90-е. Если, допустим, западный бизнес все 8% прибыли, то наши меньше 30%, они даже с печи не станут. А так 3-4 конца.
Спасибо.
Я не прикладываю все для того, чтобы это сделать. Спасибо.
Очень хорошие вопросы. Смотрите, по поводу Ирана. Да, у нас было такое соглашение, но это соглашение касалось ограниченного объема нефти в рамках, пока еще Иран был под санкциями. Это соглашение действовало. Да. Смотрите, чтобы просто понимать масштабы. Иран намерен экспортировать порядка 1,3 миллиона баррелей нефти в день. При таком экспорте годовой объем экспорта составляет приблизительно 35 миллиардов долларов. Вся наша программа по строительству Буширской атомной станции была меньше 2 миллиардов, длилась 10 лет. То есть можно ли обменять наши технологии на такой объем? Это риторический вопрос. Мы можем закрыть 2-3% экспорта Ирана поставками туда своих технологий. Поэтому, безусловно, большая часть нефти пойдет за живые деньги и не к нам. Что касается второго момента относительно бизнеса, я согласен с многими из того, что сказал наш слушатель, но я не предлагаю, да, какие-то жуткие послабления нашему крупному бизнесу, который действительно привык работать в монопольной среде и привык к огромному уровню прибыли. Но в провинции, в небольших городах, вне Москвы и Петербурга, есть огромное количество бизнесменов, которые готовы работать за меньшую доходность и с меньшей прибылью. Просто они реально боятся этим заниматься и боятся выходить.
Отнимут.
Отнимут, задавят налогами и так далее, и так далее. Опять, посмотрите, допустим, наше девелоперское строительство. Давно прошли те времена, когда при господине Лужкове здесь хотели 30% доходности. Сейчас крупные девелоперские фирмы рады 5%, потому что реально объекты заложены, они не продаются.
Но есть еще один момент. Многие скажут, хорошо, допустим, федеральный центр сказал, мы вам уменьшаем налоги, или мы делаем так, чтобы к вам не наведывались практически какие-то проверяющие структуры. Но мы выезжаем за пределы Московской кольцевой дороги или даже за пределы Московской области, и там скажут, у вас в Москве так, а у нас совсем по-другому.
Очень
у нас
свои
законы.
Вот это и вопрос о том, что, понимаете, когда страна, экономика оказывается в периоде испытаний, то здесь действительно властная система должна работать. Если мы годами говорим о вертикали, а происходит то, что вы описали, то где же она? Что мы строили так долго? Почему эта вертикаль не подчиняется Барнауле, Москве? Почему нельзя провести этот сигнал, что так все коррумпировано, так все плохо, неэффективно? Но тогда зачем были потрачены 10 лет работы на выстраивание вертикали?
Ну, может быть, 10 лет это мало скажет? Пожалуйста.
Ну, тогда, значит, и ждите нормальных курсов валюты лет через 20. Когда это будет уже достигнуты какие-то результаты.
Нормально.
Если вы не можете управлять, то тогда в чем вопрос? Тогда это вопрос к вам, тем, кто сидит в Кремле. Если не проходят сигналы, ну тогда что? Можно только следить за ценой на нефть.
По поводу как раз-таки нормальной цены, курсов валют, точнее. Какое оптимальное соотношение между нефтью и долларом, с вашей точки зрения? Для
это
России.
Как?
Ну, я имею в виду, есть мнение, что условно вот при нефти за 55 и доллар, соответственно, там 60-63 рубля, Россия может нормально развиваться, просто должен какой-то период времени пройти, чтобы привыкнуть к таким котировкам. Ну, например.
Знаете, я думаю, курс рубля — это тема, которую я вряд ли сейчас могу как-то прокомментировать. Я думаю, что при курсе нефти меньше 50, через какое-то время, не сразу, но, допустим, в течение года-полутора, начнет меняться подход нашего правящего класса к экономике. Потому что...
Да, ресурсы будут исчерпаны.
Нет, ресурсы никогда не будут исчерпаны. Знаете, на самом деле, Римский клуб говорил о том, что нефть закончится еще в середине 80-х. А ее стало в мире добываться больше, и запасы гораздо больше, чем были в 70-е годы. Поэтому вопрос о том, что нефть будет в дефиците, он вообще сейчас не стоит, я думаю. Проблема заключается в том, что государство привыкло жить только на нефти. А этих денег должно не хватать, чтобы оно стало развивать что-то еще другое. Почему Медведев говорил так много о модернизации в 2008 году? Потому что нефть падала до 40. Это был момент шока. И было ясно даже на уровне Кремля, что нужно делать что-то еще. Когда она вернулась к 110, стало понятно, что ничего больше можно не делать. Можно идти воевать Крым и не заниматься экономикой. Вот разница в подходах. Если она будет низкой, Россия должна диверсифицироваться. Мы должны снова выпускать конкурентоспособную промышленность, конкурентоспособную продукцию, которую можно продавать на экспорт и получать деньги помимо денег от нефти.
А кому мы будем продавать? Допустим, я не знаю, нашу продукцию какую-то еще, кроме сырья. Кому мы что можем еще продать?
Ну, послушайте, вот, допустим, почему какая-нибудь... Вот в 2008 году, в 2009 точнее,
да,
когда рухнуло наше производство во время кризиса,
угу,
как вы думаете, какая страна была перед Россией в масштабе производства автомобилей?
Ой, Китай, наверное.
Словакия.
Словакия.
То есть Словакия, словацкие заводы, в Словакии были построены заводы и Сиата, и Volkswagen, да, и Opel, и они продавали автомашины, в том числе на экспорт. Знаете, такси в Мадриде фактически все Шкоды. Но почему эти такси не Volkswagen собираемые в Калуге? Почему мы всегда... Вот идея импортозамещения, она сама по себе ущербна. Потому что на чем поднялась Корея, Китай? На том, что мы производим и продаем. А что мы хотим сделать? Произвести и потребить. Почему мы не ставим задачу производить и выходить на внешний рынок? Это очень странно.
Мы не чувствуем себя априори конкурентами из-за задачи
априори,
просто...
А китайцы могли при Мао Цзэдуне чувствовать себя априори конкурентами? Они стали первой экономикой мира. Мы не ставим задачу, если мы ее не поставим, мы не можем ее выполнить.
7373948, вас успеем послушать. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Надеюсь, пожалуйста, наушники. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Елена.
Коротко.
Вы знаете, я очень быстро скажу.
Да.
Почему наши бизнесмены не хотят объединиться
в
каким-нибудь консорциумом, чтобы производить бензин, нефтеперегонка, даже экспорт этой продукции, и плюс
спасибо,
народ поймет это, народ будет доволен.
Спасибо большое. Ответьте.
Давайте после новостей.
Ну хорошо, можно после новостей. 15.30, сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15:36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В программе «Пиджаки» у нас сегодня Владислав Иноземцев, директор Центра постиндустриальных исследований, доктор экономических наук. Как обещали, вопрос слушательницы по поводу консорциума.
Вопрос был интересный. Единственное, что я хочу сказать, что я не вижу никаких проблем с производством бензина в России, в том плане, что Россия производит достаточное количество моторного топлива и даже продает большое количество уже переработанных нефтепродуктов за границу. Uh-huh. Если речь идет о том, что существуют какие-то перебои или проблемы, или высокие цены на бензин, то они обусловлены в первую очередь, опять-таки, государственной политикой. Бензине на сегодняшний день в России порядка 71% — это налоги. Поэтому, и не только в России, хочу сказать, в Европе, в Соединенных Штатах нет, но в Европе, в континентальной Европе, в Великобритании, бензин – это один из самых высоко облагаемых налогами товаров, налогами и акцизами. Поэтому снижение цен на бензин, оно в первую очередь может быть связано с изменением государственной политики. Что касается качества бензина, опять-таки, хочу сказать, что в 2011 году, когда у нас был последний, по-моему, такой бензинный кризис, он был обусловлен тем, что власти приняли решение о том, чтобы перейти на Евро, по-моему, тогда даже 3, вот, значит, и все компании перешли, осуществили модернизацию заводов, кроме одной компании, которая, естественно, в этот момент приостановила производство, потому что нельзя было продавать такой бензин, и добилась отсрочки потом перехода на Евро-3. Компания называлась «Роснефть». Соответственно, этим все сказано. То есть в данном случае, мне кажется, что проблем фундаментальных в этом секторе у нас нет, но изменения какие-то, они могут быть связаны только с государственной политикой.
Хорошо. Теперь вот Вова так подписывается, слушатель, говорит, наверное, на сегодняшний день бессмысленно производить что-то в России для экспорта, так как в мире избыток производства, начиная от ширпотреба и заканчивая высокотехнологичной продукцией. А Роман говорит, так почему сразу экспорт? Сначала импортозамещение, а потом уже экспорт. Давайте сначала сами себя накормим.
Ну, смотрите, это вот очень две распространенные позиции, которые, на мой взгляд, ошибочны обе. Конечно, понимаете, если сказать, что вокруг все хорошо и всех всего много, то можно лежать на печи и не делать ничего. Знаете, еще раз, в 1996 году Китай, огромный Китай, экспортировал товаров меньше, чем маленькая Бельгия. И в мире тоже всего хватало. И у американцев всего хватало, и в Европе всего было много. Но при этом китайцы поставили своей целью увеличить экспорт, войти на мировой рынок, они вошли, раздвинули всех, и сейчас крупнейший экспортер в мире уже на протяжении 6 лет. То есть, опять, конечно, у Китая тоже не все благополучно. Там есть много бедных людей. Но китайцы понимают простую вещь. Если вы не конкурируете с другими на мировом рынке, вы никогда не будете производить хорошо.
Это расслабляет.
Это расслабляет. Знаете, когда вы закрываете... Вот в чем была проблема? То, что предлагает наш слушатель, делали все африканские страны после обретения независимости. Делали все латиноамериканские страны в 70-е годы. Мы закроем рынок, создадим свою промышленность, накормим народ, построим заводы, а потом займемся конкуренцией. Когда вы закрываете рынок, вы производите в лучшем случае запорожец. Вот и все, что происходит. И если вы сейчас закроете рынок, закрыли уже от французского сыра, вы будете производить сыр пошехонский, который реально проходит как сырный продукт. Вот будет ваше импортозамещение. Нет конкуренции, нет мотива.
Давайте к следующей теме переходить. Но она пересекается, безусловно, с экономикой и с развитием государства. Минэкономразвитие подготовило законопроект о бесплатном предоставлении земли переселенцам на Дальний Восток. Смысл в том, что по одному гектару на каждого члена семьи, и сначала это дается в управление, потом через 5 лет, возможно, в собственности оформить эту землю. 1 гектар где-то там, на Дальнем Востоке, и самое главное, какие-то проверяющие органы будут ходить потом на этот участок и оценивать, эффективно он используется или нет. Если неэффективно, соответственно, землю будут изымать. Этот закон отражает все возможности развития территории Дальнего Востока?
Мне кажется, нет. Я не имею ничего против. Uh-huh. Это лучше, чем ничего. Но, на мой взгляд, вообще то, что мы видим к западу от Урала, это территория огромная, которая Россия колонизировалась многие сотни лет. И, на самом деле, иметь одни и те же законы в европейской части и в Сибири, на мой взгляд, абсолютно глупо.
То, о чем мы говорили с вами.
Да. То есть, в принципе, речь идет о чем? На мой взгляд, отдавать бесплатно вообще не надо ничего. И никогда. Вы можете просто сказать, что, допустим, в Сибири вы можете покупать землю очень дешево. Так. Да? В любых количествах. И производить там все, что хотите. Вы можете делать там, производить сельхозпродукцию, строить дома. Угу. Все, что хотите. Покупайте и стройте. Почему? Потому что если вы объявите программу выдачи, выдадут самые ненужные участки, раз. Выдадут своим, потом переоформят, продадут, два. И так далее. Все, где есть бесплатно, все плохо. Определите недорогую цену, продайте. Люди, которые купят, всегда будут лучше применять, чем те, которые получат. Это пройдено 1000 раз. Но то, что надо покупать эту землю, и второе, надо отменить очень многие стандартизированные условия работы на этой земле, это факт. То есть, если вы, допустим, здесь не можете купить там в собственность лесной участок под Москвой, я могу это понять. Леса, плохая экология и так далее. В Сибири у вас огромные леса. Продавайте лес в Сибири для жилья. Почему под Красноярском нельзя построить дачу в лесу? Это же бред. Этот лес сгорит, если там никто не будет жить. Если там будут жить люди, лесной пожар, они будут с ним бороться. Кому станет хуже от того, что вы на Алтае продадите по гектарам лес, где люди будут жить, дышать свежим воздухом, рожать здоровых детей и так далее?
Тогда почему речь-то идет вообще о Дальнем Востоке, а как раз-таки не о какой-то территории ближе,
ну, потому
к центральной
России? Конъюнктурная программа подъема Дальнего Востока принята и утверждена. Есть Министерство по Дальнего Востока, надо чем заниматься. Почему именно Дальний Восток? Ну, нет объяснений. Почему, собственно, Дальний Восток, а не Якутия? Почему там Дальний Восток, а не Север Томской области? Ну, так захотелось.
Наверное, на севере Томской области получше будет, чем на Дальнем Востоке.
Ну, как сказать. Я думаю, что в районе Хабаровского и Владивостока гораздо больше и бизнеса, и возможностей, чем на севере Томской области. А уж не говоря о Красноярском крае, там дальше на север по Енисею.
А что вообще можно делать, и кто, в принципе, может теоретически поехать? И один гектар — это немало ли?
Слушайте, смотря для чего.
А вот
условно говоря, построить тоже хороший дом и сделать небольшое подсобное хозяйство — прекрасно. Заниматься сельским хозяйством на одном гектаре, но это, извините, 19 век. Сейчас время больших нормальных механизированных ферм. В
19 веке усадьбах было побольше.
Да, но наделы на один гектар вполне позволяли жить крестьянской семье. Я имею в виду следующее, что кто может заниматься? Смотрите, Сибирь и Дальний Восток — это очень особенные регионы. Чтобы их развивать, надо смотреть на опыт стран, которые имеют сходные природные условия.
Канада?
Канада и Аляска. Вот на сегодняшний день это два конкретных примера, которые могут использоваться для российского Дальнего Востока.
Что там?
Первое. Минимальные налоги на землю. Большой фонд, который складывается из экспорта полезных ископаемых для развития территории. У нас региональных фондов нет вообще. Огромная плотность коммуникаций. Причем это не коммуникации, построить железную дорогу на Чукотку, что дорого и бессмысленно. На Аляске нет железных дорог, которые бы соединялись с Канадой или Америкой. Потому что это бессмысленно и дорого. Но на Аляске есть 4000 аэродромов. С 10 тысячами самолетов зарегистрированы только на Аляске. Маленькая авиация, где вы можете сесть летом на реку, зимой на грунтовую полосу. Нет проблем. Находите и развивайте вахтовый метод. Не нужно строить на риск на 150 тысяч человек. Нужно развивать месторождение вахтовым методом, минимальными затратами. Наша идея — это освоение территории.
Да.
Мы хотим идти широким фронтом, покорять природу.
Целину поднимать.
Целину. Это неправильно. Смотрите, в Канаде за период с 1930 года до начала 21 века средний градус температуры, в которой живет среднестатистический канадец, упал на 1,6 градуса. Это значит, что канадское население сдвигается к югу, в более приемлемые для жизни места. В СССР и России за тот же период он увеличился. То есть в Канаде он, извините, увеличился, то есть они сдвигаются к югу, где теплее. У нас он упал на 0,9. Мы идем к северу. И в результате мы создаем огромные производства, которые никому потом не нужны. Мы теряем фактически весь Северный Морской путь, все города, которые были в советские времена там поставлены, разрушены. Инфраструктуры фактически нет. Это очень дорого и непонятно зачем.
Ну, если следовать логике государства, наверное, то государство, как предполагается, нет ресурсов, чтобы провести, я не знаю, там какую-то или дорогу, или построить аэродром, или те же самые газовые какие-то магистрали построить каким-то поселком будущим. Поэтому он дает голую землю, делайте, что хотите, а мы потом оценим. Так получается?
Вот в этом конкретном случае?
Да, да, да.
Ну да, то есть они пытаются каким-то образом привлечь население туда. Но,
а понимаете, кого-то это может привлечь? Вот теоретически хотя бы кто-то может поехать, бросить все?
Ну, знаете, это могло быть, вот еще раз возвращаясь, в начале 20 века, когда в Центральной России не было нормальной земли для обработки, когда крестьяне могли выходить из общины, продавать свои участки, они могли продать небольшой участок в Тамбовской области и купить в 4 раза больше, в 5 раз больше там, в Томской и в Иркутской.
Да.
Тогда в этом был смысл. Сейчас народ не живет на земле. Сейчас реально Россия имеет возможность экспортировать зерно. У нас, по большому счету, фундаментальных проблем в сельском хозяйстве нет. И говорить о том, что вы получите землю для чего? Для обработки?
Но необработанные земли, разве это не проблема?
Это проблема даже в Новгородской области. У нас в Калининграде, обрабатывано 11% земель. Во времена Восточной Пруссии было 72%. Так почему, собственно, не отдать, может быть, там? По крайней мере, там хоть люди сядут на землю, будут работать, если она понимает, что она их. Но в любом случае необработанные земли в России — это большая проблема. Их надо раздавать не только на Дальнем Востоке. Более того, можно...
Раздавать или все-таки давать в аренду, как вы говорите?
Нет, нет,
там,
я не буду
давать.
Да, лучше продавать. Но даже если раздавать, и там, условно говоря, раздавать с отсрочкой платежа, тоже нормально. Но у нас есть две проблемы. Необработанные сельскохозяйственные земли и очень большая цена земель для застройки. Если вы, допустим, сможете бесплатно переводить сельхозземлю в землю под застройку, угу, на чем в Московской области делается колоссальные коррупционные доходы, то люди будут покупать участки и строиться, что тоже хорошо. У вас будет развиваться промышленный строй материалов, у вас будет больше рабочих мест и так далее. Почему эти проблемы так сложно решаются?
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Слушаем вас, добрый день, здравствуйте, алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Святослав. Святослав. Меня
да,
вопрос
Святослав.
К Владиславу следующий.
Пожалуйста.
Можно с ним согласиться, что бесплатно не нужно ничего отдавать? А как вот он относится к тому, что бесплатно отдали нефтяные скважины, газовые месторождения, Норильский никель? Это очень хорошо, да, так я понимаю? То есть вот эта операция, спецоперация... приватизации, залоговые акционы. И то есть мы должны это все забыть,
это
утереться.
Спасибо, извините. Это
нет, почему? Я могу сказать, что это очень плохо. Я никогда не говорю, что это очень хорошо. Приватизация, как она была сделана в 96-м году, была очень плохим шагом. На мой взгляд, наоборот, нужно было... Вот смотрите, что сделали китайцы. Китайцы сделали гораздо правильнее. Они сказали, что большие государственные предприятия остаются в государственной собственности. Но вы можете создавать любое количество собственных предприятий. Вот в чем был успех китайского экономического чуда? Государство работает на нефтяных компаниях, на металлургических предприятиях, угольные шахты, все государственное. Но, ребята, если вы хотите уйти, уволиться с предприятия и заняться собственным бизнесом, нет проблем. Полная свобода. Маленькие налоги. Китай собирает налоги в 3 раза меньше, чем Российская Федерация. Маленькие налоги, большая свобода, нормальные, относительно нормальные законодательные правила. Все, и люди пошли и стали сдавать предприятия. Текстильные фабрики новые на пустом месте, информационные системы, производство ширпотреба, сельскохозяйственные артели. Все начало создаваться. Потом эти предприятия стали развиваться и выходить в хай-тек. Но проблема в том, что китайцы не приватизировали ничего. Когда вы приватизировали что-то, у вас возникает целая каста олигархов, которая мешает развиваться другим бизнесом. Они хотят сохранять свои лидирующие позиции. У нас не создано с тех пор ни одной новой нефтяной компании. Мы производим нефти столько же, сколько в 90-м году. Казахстан добывает ее в 3 раза больше. Почему? Потому что в Казахстан пришел «Шеврон», в Казахстан пришел «Шелл», в Казахстан пришел CNPC китайской. И они получают лицензии и производят больше нефти. А у нас получают лицензии «Газпром» и «Роснефть» и не разрабатывают эти месторождения.
А «Эксонмобил»?
У нас в России когда? Да. Его отняли все на Сахалине. Спасибо.
Толеран, если в европейской части России начать раздавать земли, то последние жители Дальнего Востока прибегут сюда?
Знаете, я думаю, что кто хотел прибежать из Дальнего Востока, уже прибежали. В действительности. То есть был очень сильный провал в численности населения, но и он никогда не превышал 15-20%. Опять, смотрите, очень важный вопрос. Да. Где бы я ни выступал за границей, там, особенно в Америке, все говорят, у вас на Дальнем Востоке очень мало населения. В Дальневосточном федеральном округе плотность населения в 2 раза больше, чем на Аляске. Аляска – самый богатый штат США по ВВП на душу населения. Вопрос не в том, сколько у вас живет людей, а просто в том, как они заняты. Если у вас достаточно 10 человек обслуживать нефтяную вышку в далеком поселке и имеет соединение трубопровод, это гораздо лучше, чем у вас есть 100 человек, которые мотыгой обрабатывают огород. Понимаете, вопрос производительности. Чем меньше у вас населения, тем больше у вас мотивов создавать высокопроизводительные отрасли.
Получается, если людям, опять же, если следовать логике государства, что нужно осваивать как-то земли Дальнего Востока, то 1 гектар, допустим, это мало, и сельское хозяйство это не то, это что тогда? Это опять золотые копи какие-то, это нефть,
слушайте,
это
им
газ,
нужно не мешать развиваться. Вот смотрите, условно говоря, да, была золотая лихорадка в 1840-е годы.
Была.
Она была и в Калифорнии, она чуть позже была на Дальнем Востоке. Что сегодня происходит в Калифорнии? Вы можете приехать туда туристом, купить тазик, сапоги и пойти на берег в ближайшую реку, замывать там золото. Если вам повезет, вы ее намыли, в каждом небольшом поселке стоит скупочный пункт, который покупает золото по цене на 20%
дешевле. Ну, если это не заповедник только.
Ну да, на 20% дешевле, чем существует текущий курс. Что происходит у нас? Если вы пошли этим заниматься, вы уголовный преступник. А почему? Почему не дать возможность людям самим добывать это золото? Это прекрасное сибирское...
Кто пришлым даст добывать золото? Да те же самые сибирские жители не дадут пришлым.
Да неправда ваша. Потому что когда мы писали предвыборную кампанию Прохорова в 2012 году на президентских выборах, мы делали интернет-обсуждение. Было масса замечаний сибиряков: дайте, верните закон о вольном приносе. Они сами писали об этом. Потому что им это тоже очень важно. Дайте закон о вольном приносе. Люди поедут туда, они будут искать, они, может быть, найдут очень мало, но это будет притягательный мотив больше, чем
им
земля.
Им дадут по голове и отнимут. Дальше логика.
Слушайте,
такая.
Слушайте, это не ваше дело. Ваше дело только дать условия. Намыли, пришли в сборный пункт, и вам там официально купили, дали справку. Вы можете сплатить с него налоги. Сделайте официальным этот бизнес. Попоедут сотни тысяч человек. Гораздо более инициативные, чем те, которые затащат сюда как чиновники.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут? Алло.
Андрей.
Андрей, пожалуйста, ваш вопрос, да.
Мой вопрос очень простой. Да. У меня есть приятель на той самой в Томской области. Так. Ему предложили землю на Алтае. Земли много, там аж до самой Монголии. Вот делай, что хочешь. Стал он думать, что там можно сделать. Можно козочек, барашков разводить. Но их там же надо сесть и съесть вот в этой степи. Потому что как только ты крузишь на вертолет эту козочку, барашек, он обходит себе в такую копеечку, что оно не надо.
Спасибо.
И самое главное, ни детей в школу, ни стариков в больницу. То есть дикая степь, и я с баранами, и что?
Никакой опять все в инфраструктуру.
Нет, смотрите, наш слушатель абсолютно прав. Я несколько раз был в конных походах на горном Алтае. Он говорит абсолютно правильные вещи. Это огромная территория. Богатство лугов там такое же, как в Альпах. Но это невозможно использовать. Почему? Потому что если вы туда загоняете... Там живут старые хуторяне, которые живут там многими поколениями. Что они делают? Они берут стадо коров, выгоняют ее в выпас, огораживают таким образом, махаир там все лето, приходит обратно стадо, они берут молодняк и гонят его за 40-50 километров в райцентр. Угу. Там они его сдают, покупают какие-то товары себе и привозят обратно, и так живут зиму. Они могли бы выпасать и делать в 10 раз больше этого скота. Но проблема заключается в том, что цены на закупки очень низкие. Что нужно для этого?
Да.
Государство должно сделать то же самое, что делают давно в Европе. Оно должно повысить закупочные цены на скот в несколько раз. Выше рынка, чтобы заставить людей производить этот скот, выращивать и сдавать. А дальше оно будет продавать это мясо, точнее этих животных, на мясокомбинаты дешевле. И здесь государство будет терять. Это и есть поддержка сельского хозяйства. Вы покупаете дороже, но готовый продукт. Вы не отдаете лизинг, не финансируете ставку. Вы покупаете готовый продукт. Есть продукт, есть оплата. Постфактум. Привезли корову, купили. Сдали на мясокомбинат, потеряли. Отличное. Это то, что делают все европейцы, все американцы. Это дотирование сельского хозяйства. Очень высокоэффективное. Конечно, государство должно работать именно таким образом. Оно не должно ходить за каждым селянином и давать ему денег. Оно должно покупать у него выгодный товар. И тогда на Алтае, пожалуйста, хоть в аренду возьми землю, хоть так, как угодно, это производство будет расти. Мы можем увеличить наш сельскохозяйственный оборот во много раз.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. И опять же, вот, еще возникает проблема инфраструктуры, чтобы каким-то образом, ну, или перегонять эти стада.
Перегонят. Дайте цену, найдутся.
Не занимайте... Железная дорога не нужна.
Слушайте, даже. Не нужна. Слушайте, эта житница была в Столыпинские времена. Как только прожили одну железную дорогу, Транссиб, не было ничего вокруг. Все было прекрасно. Понимаете, дайте мотив. Люди, не думайте, что бюрократ умнее крестьянина. Они сами найдут, как сделать. Дайте, покажите, сколько денег вы заплатите, эти коровы будут стоять у вас у Райпотребсоюза.
Только бюрократ должен быть подальше от крестьянина, чтобы не мешать ему.
Вот именно.
Тогда
да.
7373948, еще вас успеем послушать. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Только коротко, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Здрасте. Я вот не выдержал, позвонил, вернее, день.
Да-да-да-да.
Я жил на Сахалине 10 лет. Так вот, так. Гектар на Дальнем Востоке — это бред. Это так, краткая преамбула.
Да, сколько надо, сколько
надо. Во-вторых, я хочу сказать, что вот Станислав расставляет болотные огни для России в плане сельского хозяйства. Мы не можем стать кормушкой для азиатского муравейника. Мы должны компактно селиться и производить, и мы должны быть индустриальной страной, а не сельскохозяйственной. Мы должны кормить только себя. И все. Спасибо большое.
Только себя должны кормить, никого кормить.
Ну, по поводу гектара я согласен. Что касается только себя, ну, вот в чем я согласен с нашим слушателем, не давая деталей, потому что нет времени, это в том, что мы должны быть индустриальной страной. Мы слишком умные, слишком высокооплачиваемые, слишком хорошей культурой и историей с тем, чтобы действительно производить хлеб и мясо. Мы должны себя обеспечивать, мы должны не допускать того, чтобы наше село захерело и обезлюдило. Но при этом мы, конечно, должны быть индустриальной страной, и когда-то мы должны быть и высокотехнологичной
чтобы
страной.
Чтобы компактно селиться, значит, нас должно быть больше?
Значит, компактно селиться, я думаю, что наш коллега имел в виду, чтобы что, допустим, в том же самом Сибири есть регион пояс развития вокруг того же Транссиба и Южных дорог и Амура. Надо увеличивать производство там, и действительно, эта полоса, она абсолютно естественна, как в Канаде. Южная граница Канады – это пояс расселения. Не нужно завоевывать территорию. У нас есть гораздо более важные цели.
Владислав Иноземцев, директор Центра постиндустриальных исследований, доктор экономических наук, был гостем программы «Пиджаки». Владислав Леонидович, спасибо, что пришли.
Спасибо. До свидания.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.